Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, старший научный сотрудник ИНИОН РАН, Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, сотрудник портала «Православие.ру», кандидат философских наук Юрий Владимирович Пущаев. Мы сегодня говорим о философской оттепели 60-х и о двух философах, с именами которых символическим образом эта эпоха связана. Это Эвольд Ильенков и Мераб Мамардашвили. Вот если в первой части нашей программы мы поговорили о Ильенкове, то давай теперь обратимся к Мерабу Константиновичу Мамардашвили. Это ученик Ильенкова, ведь, да?
Нет. Отношения гораздо интереснее. Когда однажды Мамардашвили спросили, кто вообще на вас по-философски повлиял из ваших современников, он говорит, я могу назвать только Ильенкова. От его, безусловно, интересной философии, правда, я в основном критически отталкивался, особенно от гегельянского элемента в нем. Вот. Но, тем не менее, для меня это было очень значимо. Больше своих сверстников он не назвал никого.
Ну вот он грузин по национальности, человек, которого называют, причем не только в России, грузинский Сократ. Его тексты переводятся на иностранные языки, на французский в особенности, да, есть книжка Вернана о Мамардашвили во Франции вышедшая. Почему Сократ? Сократ ведь это философ, который ни строчки не написал, а только учил своих учеников Платона.
Ну, на мой взгляд, кстати, грузинский Сократ — это такое хлесткое выражение, которое, ну, просто вот такой лейбл. Когда Зиновьев услышал, что Мамардашвили так называют, он говорит, ну, сказать грузинский Сократ — это что же сказать чукотский скрипач, сказал ехидный Зиновьев. То есть, ну, как бы, можно, как бы, ну, такой вот яркий штамп. Просто Мамардашвили часто с лекциями выступал и вообще, как бы, постоянно говорил, что я человек слова, а не письма. А на письме он действительно писал темновато достаточно, видимо, чтобы от цензуры свои мысли прятать.
Ну, но ведь такое действительно мало публикаций у него было. Сейчас бы, наверное, он не прошел по наукометрическим критериям в университете, потому что требуют публикации в рейтинговых журналах. Вот. Мамардашвили публиковался, но мало.
Прошел бы, потому что прошел он работал бы в вопросах философии, там высокий рейтинг был бы у этого журнала. Он же был зам главного редактора 6 лет, и до этого публиковался в вопросах философии, это был ведущий журнал.
Передовица он анонимно там писал,
ну,
насколько я знаю.
Подписывался бы для рейтинга тогда же. Но в целом, конечно, на самом деле были публикации, в принципе, по советским меркам не думаю, что он уступал своим коллегам в этом плане. Другое дело, что от него вот остались очень значимые работы, там вот все цитируют там 2-3 статьи в узких профессиональных кругах. Вот это вот показатель качества работы, на самом деле. Не то, что ты там каждый год по статье пишешь, а о том, что о твоей статье через 40 лет будут вспоминать. Как-то там с ней критически соотноситься. Вот это вот, да, показатель качества.
Есть огромное количество лекций Мамардашвили. Это и лекция о Прусте, и картезианские размышления, и лекции по античной философии. Вот их сейчас переиздают снова. И дочь философа Алена Мерабовна Мамардашвили много усилий делает для того, чтобы критически снова издать эти тексты, выверить, проверить цитаты. Вот много говорят о лекциях, их читают, они действительно востребованы и покупаются в интеллектуальных книжных магазинах. Но очень мало говорят о содержании мысли Мамардашвили. То есть вот в каком-то смысле Мераб становится таким брендом философским советской эпохи. Его образ такой очень мужественный, лысый, с трубкой, вот в дорогом импортном пиджаке, очень импозантный, привлекающий девушек, которые клубом роятся вокруг него, да. Но мысль Мамардашвили в чем? Если сказать, вот что здесь цепляет.
Но это поверхностное впечатление также. Кто такой Диоген? Да, он в бочке жил.
Да.
А Мамардашвили с трубкой ходил, а Диоген жил в бочке, да. Просто как бы, ну, на этом уровне как бы разговор не очень интересно вести, потому что, на мой взгляд, Мамардашвили был оригинальный, интересный философ. Там, другое дело, что я к нему очень критически отношусь, к содержанию его философии. Но оно, безусловно, есть, если вчитаться и подходить к этому академически, профессионально или просто хотя бы вдумчиво. Вот. Но я бы сейчас хотел сказать о другом. Почему этот образ возник? Там вот с трубкой ходит он. А почему Диоген был с бочкой? Да, вот все говорят, Диоген с бочкой.
Не случайно.
Потому что, да, это очень важные знаковые фигуры в истории культуры. На самом деле, вот возвращаясь к первой половине нашей передачи, я хочу его соотнести с Ильенковым. Вот в каком плане. И это вот показывает судьбу как бы даже страны в каком-то смысле, наши последние 30-40 лет. Дело в том, что Ильенкова можно называть в каком-то смысле философом оттепели. Он был ведущим философом во второй половине 50-х, 60-х годов, когда все еще верили в социализм, в обновление Советского Союза, в то, что коммунизм реален. Ильенков как-то, ученик к нему обратился, говорит, вот не построишь с такими людьми коммунизм, какая-то нереальная эта задача. Говорит, вдруг Ильенков так помрачнел, посмотрел на меня и медленно говорит, ну почему же нереальная? Реальная, весьма реальная. А потом, в 70-е годы, когда вот эта вера все больше и больше уходила, на роль лидера философского неформально, на мой взгляд, вышел Мамардашвили. Борис Межуев его назвал в какой-то своей книге «Поколенческим маяком». То есть, это, говорит, это вот люди, которые собой символизируют выбор целого поколения. Говорит, в каком-то смысле Лев Толстой был таким.
Ну, даже Межуев. Внешне он, наверное, вот на Хемингуэе немножко чалил, да?
Да, вот эта вот харизма, она же тоже, она же подпитывается. Она же как бы человек не себя эту харизму излучает.
То есть, есть писатели культовые для эпохи. Вот для
есть
этой
философы
эпохи,
культовые, да, для
переводы эпохи. Николая Любимова, Пруста, да? Вот романы Хемингуэя. И вот Мамардашвили в этой атмосфере, он как бы держит вот этот интеллектуальный дискурс.
Что означает это? Этот поворот от Ильенко, условно говоря, к Мамардашвили в истории философии советского времени. Это разочарование к марксизме и поворот в либеральную сторону, потому что Мамардашвили в своей философии был, безусловно, таким философским апологетом основных либеральных принципов, там, плюрализма общественного, свободы прессы, там, прав личности, индивидуализма. Это был, безусловно, такой вот философ, как бы, подцензурно, но эти идеи на философском уровне очень так ярко, талантливо, сильно воплощал и выражал.
Ну, западник и, такой философский, да?
Да, и одновременно это был поворот от Гегеля к Канту в советской философии. Вот, по-моему, Бородай сказал, Юрий Михайлович, что все советские философы делились на гегельянцев и кантианцев. Так вот, гегельянцы-марксисты, это были ильенковцы, условно говоря. Вот кантианцы-либералы, это Мамардашвили и многие его коллеги, соратники. Не обязательно там, что все они думали одинаково. Там, Мамардашвили мог думать одно, там, какие-то его коллеги другое. Но Мамардашвили был самым ярким философом в этом повороте, который вот олицетворил с собой вот этот вот поворот от как бы... На самом деле философия Ильенкова, философия Мамардашвили, если брать какое-то их социально-политическое измерение, это были какие-то такие философские проекты реформирования после Сталинского Советского Союза. Как мы пойдем? Обратно к Ленину вернемся, к ленинским нормам советской жизни. Это Ильенков. Что к настоящему Марксу, к подлинному, неискаженному культам личности, коммунизму. Или мы пойдем в сторону Запада. Или мы вот вообще вот марксизм как бы... Да, Маркс, безусловно, оригинальный философ, у него есть находки, но в целом социально-политический проект марксизма не годится. И вот этот выбор, как бы второй вариант, это как бы наиболее яркой степени олицетворил Мамардашвили.
Но в каком смысле пойдем к Западу? К парижской коммуне? К французской революции?
Нет, наоборот, к буржуазному либеральному Западу. Был такой случай, конференция в Дубровнике в 89-м году международная, где Мамардашвили участвовал. Как возмутило западных философов леваков, многие там приехали, заявление Мамардашвили, что вы живете все в нормальном человеческом обществе. Говорит, какое нормальное человеческое общество? Это у нас-то. А Мамардашвили был таким идеалистом в том плане, что он считал, что вот именно современная Европа – это вот как бы нормальная среда общественного существования человека, именно туда нужно идти, возвращаться в Европу, в семью европейских народов, как бы, как он говорил. Вот, и путь России туда же лежит, и путь Грузии туда же отдельно лежит. Вот, и, кстати, в этом плане вот есть такое представление у нас среди моих старших коллег, что, дескать, в 50-60-е годы вот философская оттепель привела к появлению поколения очень ярких философов, которые были вот олицетворяли с собой чистую философию. идеологически никак не замутненную. Вот просто вот разум ради разума, как бы вот наука ради науки. Друг и коллега, близкий друг Мираба Мамардашвили, Эрих Юрьевич Соловьев, писал, что вот мы в 60-е годы, наше движение вдохновлялось идеями философии как науки автономной, которая свободна от низкопоклонства перед частными науками, от комплекса неполноценности, и в то же время свободна от идеологии. И вот как бы есть некий культ этих философов оттепели, да, что вот они вот наконец-то показали нам настоящую философию не идеологическую. Это неправда, на мой взгляд. И Ильенков, и Мамардашвили, и многие другие, это были одновременно идеологически индоктринированные философы, которые придерживались определенной своей идеологии. Вообще, кстати, вот такая интересная вещь, на мой взгляд. Всегда, как правило, когда философ разоблачает идеологию, там, что вот, вот это идеология, это нечистое сознание, это то, что вот как бы его такое мировоззрение идеологическое плохое, которое не забудет вопросы истины и лжи, а только вот как бы, чтобы каких-то утилитарных, прагматических целей.
Это его учение о превращенных формах, ты имеешь в виду,
не
да?
Не только, да. Как правило, такой вот критикой идеологии занимаются сами идеологические,
сами
индоктринированные
идеологи, да,
философы.
Которые просто, да, хотят, да, другую идеологию,
да,
некую,
да, вот тут же Маркс, да, да, он же родоначальник, угу, критики теории идеологии, но он как бы, угу, тоже создатель идеологии. Да. Да. Также Мамардашвили, он просто критиковал идеологию марксистскую, просто с либеральной точки зрения.
Если можно, я еще вот вопрос задам относительно вот этого пути в Европу, которая живет как нормальное человеческое общество. Что он имел в виду под Европой? Европа-то ведь она тоже разная. Есть Европа супермаркетов, которая и в 70-е годы была, когда даже в Праге, где Мамардашвили работал, в журнале «Проблемы мира и социализма», ну, было больше немножко товаров, чем в Москве. А есть Европа христианская. Есть Европа католическая, Европа протестантская, Европа православная, в конце концов, тоже есть православные страны в Европе. И тогда уж больше, наверное, чем сейчас, Европа помнила о своих традициях, о своих религиозных корнях, о своем религиозном прошлом, несмотря на, конечно, и демократию, и республиканский строй во многих европейских странах, но все-таки можно еще было в 70-е годы отыскать множество традиционных семей, и крепких приходов, и монастырей, и семинарий. Какая Европа влекла Мираба Мамардашвили вот из этих двух, а может быть и не двух, может быть много образов Европы существует?
Это очень интересный, хороший вопрос, потому что у него была своя историософия, на которую он как бы возлагал определенные надежды, и которая потерпела крах, на мой взгляд, вот как раз в связи с тем, что в Европе происходит сегодня. Он говорил, что как бы вот Европа имеет два корня. Это антично-римский, вот корни в античности, и христианский в смысле Лютера, в смысле протестантизма. Для него вообще вот даже его идеям, его духу, его мировоззрению был созвучен Лютер, протестантизм. Кстати, опять-таки, друг, коллега, близкий соратник, можно сказать, соавтор Ильенко, Мамардашвили, Эрих Юрьевич Соловьев, и ныне здравствующий, он, во-первых, является видным специалистом по реформации, по философии реформации того времени. Он автор первой книги советской о Лютере, которая вышла в ЖЗЛ. Он много реформации протестантизмом занимался. И он как-то сказал, что обращение к реформации, к протестантизму у нас, это такая утонченная форма западничества. И, безусловно, вот когда Мамардашвили обращался к Европе христианской в духе Лютера, это была утонченная форма западничества. Что он имел в виду? Что настоящее христианство – это когда человек пытается услышать свой внутренний голос, голос своей совести, с которым с ним говорит Бог. Вот один на один с Богом, с миром. И тогда вот как бы по-настоящему раскрываются, реализуются какие-то человеческие глубинные потенции, там, совести, разума и так далее. Что нужно верить этому внутреннему голосу и по зову его идти. Вот, как бы вот такие вот очень личностное начало.
Такое
человеке.
Личностное христианство.
Да, да, это вот такая вот онтологическая опора всего человеческого в мире. Нужно на это опираться и вот по этой тропинке идти. Другое дело, что, как мы видим, это во многом, кстати, кантианская мысль была такая, что в то же время это личностное начало, оно же требует какой-то подпитки в формах, общественных, да. И Мамардашвили, он одновременно был и философ культуры, что это вот личное начало выражается в тех или иных культурных формах. Сейчас. А сейчас мы видим, как эти культурные формы расплываются в Европе, они не держатся на личностном начале, что вот форма важна и сама по себе, как нечто, вот какое-то авторитарное начало, которое сверху на человеческое общество накладывается и оказывается сдерживающим каким-то элементом.
Цитата. Мираб Мамардашвили. Лекции о Прусте. Первая форма, в которой появилась философская мысль, это философия личного или личностного спасения. Она основана на предположении, что жизнь, в которой мы рождаемся, точнее, случайным образом родились, ведь нас не спросили, хотим ли мы родиться, а если хотим, то где и когда, построена таким образом, что приходится спасаться. То есть проделывать какой-то специальный путь, делать что-то с собой, чтобы вырваться из обыденного круговорота жизни. Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – старший научный сотрудник «Неон РАН», сотрудник портала «Православие.ру», кандидат философских наук Юрий Владимирович Пущаев. Мы говорим о философской оттепели, о Ильенкове и Мамардашвили. Сегодня о двух ярких представителях советской философии. Ну, Мамардашвили – поздней советской философии, потому что его уход из жизни внезапный. Он умер по пути в Тбилиси, в аэропорту Внуково. По-моему, это был 90-й год, да?
15 ноября 90-го года или 13 ноября.
Да.
Просто, насколько я могу помнить.
Вот, то есть это был конец советской эпохи, но все-таки это был еще конец, еще Советский Союз существовал.
Но, на мой взгляд, это такая же знаковая смерть, как Ильенкова. Я могу вот про это порассуждать, если как бы есть возможность.
Ну вот всегда, конечно говоря, человеку интересно вспомнить и его детство, и его конец, да? Вот он был крещенный человек, Мираб Константинович?
Вот не могу сказать. Кстати, я как бы хочу отдать ему и дань какого-то уважения и памяти, признательности, потому что я в первую половину своей жизни был весьма либерально настроенным молодым человеком, и Мамардашвили на меня произвел гигантское впечатление и глубиной, и своим талантом, и опять-таки умением ярко, образно, красиво об этом говорить. То есть Ильенков и Мамардашвили — это самые как бы такие талантливые в литературном отношении философы, которые самые сложные философские идеи доносили простым языком для любого человека, и любой человек мог понимать, что философия имеет непосредственное жизненное значение. Вот. А во-вторых, я как бы, как и многие другие, был испорчен советским воспитанием, где к религии, там, в школе говорили, ну, что это? Тем более, что я со Средней Азии, где не было никаких там корней русских, там, особенно там древние храмы, там, древняя живопись.
Вот, чисто
советское пространство.
В чем-то испорчен, наверное, а в чем-то, может быть, и благодарность есть к этому воспитанию. Потому что,
да,
вообще-то говоря, мы неплохое образование получили.
Но я что
школьное
имею в виду,
образование.
В религиозном отношении это была такая девственная, такая абсолютно табула раса.
А как чистая бы, доска.
Да, читая Мамардашвили, вдруг я вижу, что это философ, когда он говорит, что вот как бы христианство, оно содержит очень важные символы сознательной жизни. Он там часто цитировал Христа, Новый Завет, но в своем как
вот
бы таком
для меня Мамардашвили, духе... он в чем-то напоминает фильмы Тарковского, потому что вот Тарковский тоже говорит не на христианском языке, но в его кинематографе очень много христианских символов. Вот.
Они по-своеобразному истолкованы, да, но вот я помню, что я как бы один из побудительных мотивов, почему к христианству нужно относиться серьезно, это в том числе и лекции Мамардашвили, когда он там какие-то евангельские эпизоды цитирует, и думаешь, о, это уже там, ну, я что-то, дубина был тогда 19-летний, о, это типа не бабушкины сказки, как бы, это серьезно. Вот.
Ну, потому что вообще-то марксисты в лекциях к Евангелию не обращались,
ну,
как
да,
правило.
Да, это,
и на философском факультете, если это не лекции по атеизму, где тебе, может быть, в искаженной форме доносят какие-то сюжеты Библии.
А тут серьезное уважительное отношение, да. Другое дело, что Мамардашвили, у него было очень критическое восприятие к русской культуре в целом и к православию. Вот я хотел бы сейчас перейти вот к этой теме сопоставления Ильенкова и Мамардашвили и их конца. Дело в том, что, на мой взгляд, вот они как бы совершили оплошность примерно одного и того же рода, хотя и с противоположным знаком. У Ильенкова было там очень положительное отношение к советскому социализму, у Мамардашвили очень отрицательное в конце его жизни. И это его как бы отрицательное отношение стало распространяться в целом на русскую культуру, на русское культурно-историческое пространство. Он как бы говорил, что Россия, русская культура вот лишена именно этого личностного начала, которое выразилось на Западе. И что вот на Западе были многолетние религиозные войны, это хорошо, потому что люди учились за свою веру сражаться, свою личность отстаивать, чего в России не было. А здесь была вот какая-то вот православная подавленность.
А русские войны за веру не сражались?
Ну вот, это не ко мне вопрос. Я просто сейчас передаю, войнах, там, я сейчас передаю его, как бы. Ну, он сказал бы, что царь приказал, они пошли. Вот. За государственные интересы сражались, наверное, он мог бы так сказать. Вот он говорил, что для православия свойственна некая эмбриональная подавленность духа. То есть, что вот как бы в себе все внешне не выражается, в социальное пространство не выходим, прячемся от мира, культурного форма творчества нету.
Но это ведь аргументы, которые мы часто слышим сегодня от либеральных экономистов, которые говорят, что все наши проблемы в том, что у нас страна православная, поэтому экономика плохо развивается. Так ли это вообще говоря? Мы же все-таки в истории России видим, какие у нас были меценаты, какие у нас были выдающиеся деятели экономики до революции.
На мой взгляд, в духовном плане это вообще убогий подход, потому что, вот опять-таки, как в монашестве называется исихазм, это внутреннее делание именно. Когда человек духовно с собой занимается, это может быть самое сложное дело, которое вообще вот очень легко пойти там какое-то там, не знаю, там что-то сделать во внешнем мире, легче, чем вот с собой справиться. В Библии сказано, что справишься с собой достоин сильнее того, кто покорил 100 городов, если я не ошибаюсь, в какой-то книге Ветхого Завета. Ну так вот, а Мамардашвили, он как бы говорил, в целом вообще очень критично стал говорить о России в годы перестройки, что вот по интернету же даже гуляет сборник его цитат таких достаточно русофобских. И вот в этом, конечно, трагический парадокс. Человек, который получил образование в России, в этом пространстве вырос, он вдруг стал вот таким вот как бы радикальным критиком.
Поэтому его иногда называют грузинским националистом. Хотя никаким грузинским националистом он никогда не был.
Был, отчасти был. Соловьев опять-таки вспоминал.
Но знаменитые его слова, что если Грузия выберет Гамсахурди, то я не буду со своим народом.
Ситуация как вот... Он перестал уже пить коньяк по утрам, ведь только нужно ответить да или нет. Это сложнее все. Коньяк-то пил, но не по утрам.
То есть, может, он и не начинал, да?
Да, а может, и не начинал. Вот в случае с Мамардашвили требуется очень серьезное пояснение. Конечно, он был националистом грузинским, просто очень разумным. Соловьев вспоминал, что когда вот было знаменитое похищение этого самолета от Тбилисской золотой молодежи, которые там совершили преступление, там убили людей, почему-то Мамардашвили говорил: наши бедные грузинские мальчики. Соловьев, который был во многом единомышленник Мамардашвили, он как бы даже говорит, ну, мне это как-то странно было слушать, насколько я помню, когда он про это рассказывал. Вот, другое дело, что вот в советское время, да, уже в годы перестройки, у Мамардашвили был такой идеализм, что вот в плане национальных движений, в целом по Союзу, он говорил, это не националистические движения, это форма социального протеста, это форма такого движения в Европу. И он вначале дал очень большой кредит личного доверия вот этим вот движениям, в том числе грузинским националистам. А потом резко наступило разочарование очень сильное. Он стал критиковать грузинских националистов и стал говорить, что вот, эх, я вот как бы вижу, что на самом деле русские слишком глубоко проникли в их психологию, в наше грузинское пространство. Характерно что? Что все равно для Мамардашвили тут русские выступали как точка отсчета темноты. Вот он гуляет по интернету, сборник его таких достаточно русофобских цитат, где там есть такие фразы, что, например, нормальный невыродившийся грузин не способен есть на газете селедку с водкой, как русские, или что русские везде, куда бы ни шли, они рабство несли на спинах своих и на Аляску бы занесли.
Но сегодня те же аргументы мы слышим вот из соседней Украины, которые думали, что их национализм приведет в Европу, а их национализм отбросил от Европы.
Именно.
На самом деле.
И в этом плане Мамардашвили, кстати, служит такой вот разделительной фигурой, к нему, как правило, очень критично относятся патриоты такие вот, и очень положительно такие радикальные западники. Ну, а я, поскольку побывал на обоих сторонах фронта, мне кажется, что я могу более-менее судить как бы с обеих сторон, в данном случае видеть сложности.
Но все-таки для тебя ценность творчества Мамардашвили осталась, несмотря на то, что ты вот ушел из этого политического спектра, скажем так.
Ну, скорее в качестве объекта критики все-таки, потому что вот опять-таки, если брать смерть Мамардашвили, там же как получилось, что когда он разочаровался, вот даже в социально-политическом измерении... А есть претензии там онтологического характера к его идеям, то есть из области онтологической, из того, как он понимал там вообще вот личность человеческую, движущее начало истории. Ну вот даже если брать его историю в годы перестройки, ведь как там вроде инфаркт получился, он стал критиковать сильно грузинское национальное движение, говорит, что вот это как бы люди, сами большевики они, хотя выступают, это грузинские большевики, он их называл, стал говорить, что вот типа для настоящего христианина небо важнее родины, Бог важнее родины, что я, как бы, если мой народ выберет гомсохордие, я пойду против моего народа. И в этом плане он...
Ну, это замечательные слова.
Да, это замечательные слова.
Ведь действительно для настоящего христианина небо важнее родины.
И он молодец.
Мы это иногда забываем.
В этом плане он был чуть ли не одинок тогда в том безумии националистическом, которое в Грузии творилось.
То есть не небо важнее родины, а небо это и есть родина. И родина должна быть такой, чтобы ей не стыдно было предстоять перед небом. Вот как бы мысль, которая должна христианином овладевать. Не противопоставление родины и неба. Мне на эту родину плевать, я на небо ухожу. А чтобы родина в небо гляделась, как в озеро. Да?
Вот. Ну вот и Мамардашвили стало не нравиться, как Грузия стала глядеть и в небо, и в окружающий мир. Потому что градус национализма просто зашел. Это потом уже Шеварнадзе привез скульптуру работы Эрнста Неизвестного Мамардашвили, поставили на Тбилиси, в Тбилиси на проспект Шота-Руставели, центральную их улицу, памятник, так сказать, почтили. А тогда же его стали просто третировать, преследовать. Мамардашвили говорил, что ко мне плохо относятся только потому, что я по-русски говорю без акцента. Вот. И вроде история связана с тем, что он, который вначале поддержал это националистическое движение, довольно долго поддерживал, потом перешел в критику его, потому что он все-таки был умный человек. Он видел, как бы, что ну, пошло не туда все, как он рассчитывал. Вот начало рушиться уже тогда, в 90-м году. Вроде как бы инфаркт случился во Внуково, потому что на него набросились с бранью сторонники гомсохордия тогдашние. Просто у него сердце не выдержало.
Может быть, это вот крест философа, всегда относиться ко всему критично и не быть с большинством, а говорить этому большинству наподобие пророка неприятные вещи. Даже если эти неприятные вещи окажутся потом ошибкой.
Цитата. Мираб Мамардашвили. Психологическая топология пути. То, что необъяснимо, то есть без причины, болит. И есть душа, по определению. И человек испытующий есть человек в поисках своей души.
Ну, вот мы сегодня поговорили о двух философах советской эпохи, Эвальде Ильенкове и Мирабе Мамардашвили, и мы видим, что опыт мысли философа связан не только с прошлым, с его предшественниками, учителями, но и с будущим. Потому что многое, что эти философы сказали, предсказали, напророчили, оно в хорошем или в плохом смысле осуществляется. И сегодня прочитать эту мысль для того, чтобы разобраться в сегодняшнем дне, очень важно. У нас в гостях был Юрий Пущаев, с вами был ведущий Алексей Козырев, программа «Философские ночи». До новых встреч в эфире.
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.